программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Андрей Вадимович Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Эту организацию давно все знают. Я, кстати, тоже причастен к ней.
Несомненно.
Ей уже несколько лет она себя зарекомендовала как такой аналитический центр по внешней политике, причем центр, который вырабатывает иногда очень конкретные советы и предложения и для ведомства, и для правительства. Давайте сегодня, скажем так, с высоты птичьего полета оглядим новую реальность, которая возникла не только благодаря коронавирусу, да, спасибо ему в кавычках, без этого никак, но и учитывая те изменения, которые произошли во внешней политике, смена фигур, кстати, и ожидаемая смена фигур в Европе, очевидно. Но начнем с президента США Байдена. Это естественно, он сделал здесь несколько заявлений, выступая перед Госдепом, и обозначил, ну, в общем-то, не очень новые ориентиры, ну, внимание наше. Должно, наверное, привлекать в этом смысле, потому что ничего привлекательного, по сути, там нету, да. Это его решимость противостоять России, которая наносит ущерб демократии Соединенных Штатов, хочет ее подорвать. И хотя там был и кивок в сторону того, что да, когда наши интересы совпадают, мы должны идти на соглашение, и он произнес эту фразу, что договорился в разговоре с президентом Путиным о том, что будет продлен договор о сокращении наступательных стратегических вооружений. Единственный, как он правильно заметил, договор, который еще на этом пространстве сохранился. И тем не менее он сказал следующее. Теперь Соединенные Штаты не будут сворачиваться, как он выразился, перед лицом агрессивных действий России, ее вмешательства в наши выборы, кибератак, отравление своих граждан. Ну и, конечно, Навальный произнес сакраментальные нынче слова. Что это все означает? Он, кстати, попенял, как раньше, да, не будем сворачиваться, как будто бы Трамп уж так сворачивался, что-то я не очень заметил. Как бы этот вопрос на две части распадается. Означает ли это ужесточение курса в отношении России по сравнению с тем, что было? И если да, то в каких сферах и точках, скажем, геополитических ли, либо общегуманитарных, внешнеполитических, глобальных, геополитических, мы можем наблюдать вот это ужесточение? Пожалуйста.
Во-первых, в американской традиции, когда приходит новый президент, особенно если он представляет другую партию по сравнению с своим предшественником, он должен показать, что он другой, что у него другие приоритеты, другие методы, и что вообще все, что было до него, было неправильно или почти все. А вот он сейчас покажет, как надо вести внешнюю политику. Поэтому Байден акцентирует свои различия с Трампом даже там, где эти различия, может быть, и несущественны. Ну вот, например, там Ближний Восток. Скорее всего, основные направления трамповской политики будут продолжены. И я думаю, это относится в полной мере и к России. Да, есть, конечно, нюансы, и нюансы важные, и позитивные, и негативные. Позитивные – это контроль над вооружением, возможное возвращение Соединенных Штатов в многостороннюю ядерную сделку с Ираном. Это в российских интересах.
По климату возвращаются.
Да, по климату, да. И здесь, конечно, наш основной партнер – это не Соединенные Штаты, а все-таки Европейский Союз. Но, тем не менее, наверное, да, это можно расценивать как позитивный фактор. Но есть вещи, где американская политика будет более жесткой, более последовательной.
Вот где?
Конечно, есть проблема прав человека. И для Трампа она была второстепенной, если не третьестепенной. Для Байдена эта проблема выглядит более серьезной, и, конечно, он будет стараться акцентировать внимание на том, что Соединенные Штаты будут стремиться защищать права человека, в том числе и в России, как, впрочем, и в других странах. И здесь Россия находится, с точки зрения Трампа, в особой категории, потому что, если, скажем, в отношениях с Турцией права человека – это болезненная тема, да, хотелось бы, конечно, Эрдогана заклеймить, хотелось бы показать Эрдогану, что он ведет себя неправильно, но при этом Турция очень нужна Соединенным Штатам, южный фланг НАТО, вторая армия в Североатлантическом альянсе, крупная страна, с которой, в общем, ссориться не хочется. Саудовская Аравия – то же самое. Конечно, авторитаризм в Саудовской Аравии будет осуждаться, но при этом Соединенные Штаты постараются отношения не испортить. А вот с Москвой, как и с Пекином, тут все гораздо проще, поскольку защита прав человека, она полностью совпадает со стремлением прижать Москву и Пекин геополитически. И это будет проявляться в самых разных формах. Я думаю, что будут увеличены бюджеты тех институтов, которые ведут информационную работу на Россию. Конечно, будет увеличена поддержка соседних с Россией государств, которые противостоят Москве. Конечно, будут создаваться программы, проекты поддержки политической оппозиции. То есть здесь активность Соединенных Штатов будет усиливаться. Мы, безусловно, должны быть к этому готовы. Ну, если говорить...
Если переводить так на язык нашей политики, то вмешательство во внутренние дела России это предполагает гораздо большее, чем это было при Трампе.
Да, это будет гораздо более активное, более последовательное. Я бы добавил, по всей видимости, более профессиональное вмешательство. Насколько можно судить, Трамп в свое время он ориентировался прежде всего на личную дипломатию, а Байден будет больше делегировать полномочий своему аппарату.
Но вы совершенно правы. Вообще Байден гораздо более искушенный человек в продвижении. Так называемое продвижение демократии с использованием технологий цветных революций, с умением работать с национальными элитами. Я сейчас имею в виду национальные элиты нашего ближайшего зарубежья. Вот вы можете спрогнозировать, будет ли ужесточение на постсоветском пространстве вот этой конфронтации России и США, я имею в виду Украину, может быть, Карабах, Белоруссию, конечно, и наши довольно сложные отношения с прибалтийскими странами?
Мне кажется, что, конечно, поддержка Украине будет увеличена в самых разных формах. Это и политическая поддержка, возможно, какие-то программы технической помощи. При том, что мы не должны, по всей видимости, ожидать какого-то плана Маршалла в отношении Украины, поскольку и без Украины дел хватает, у Байдена серьезные бюджетные проблемы, большой дефицит.
Да, сейчас долг ожидается растет. Еще 1,9 триллиона получить, напечатать, скажем так.
Да, придется подпечатать еще денег, и, конечно, Украина при всей важности этой страны
не вписывается.
Поэтому я думаю, что Байден постарается увеличение помощи Украины со стороны Запада взвалить на своих европейских партнеров. То есть он может призывать Германию, Францию, Европейский Союз к тому, чтобы они заняли более благожелательную позицию в отношении Киева, простили какие-то эксцессы на украинской стороне, неполное, непоследовательное выполнение рекомендаций МВФ и продолжали держать Украину на плаву. Да, я считаю, что вы совершенно правы относительно Беларуси. Будут предприниматься попытки навести мосты с политической оппозицией и содействовать трансформации режима Лукашенко, ускорить его уход. Думаю, что, наверное, можно ожидать увеличения поддержки Грузии, вероятно, Молдове, при том понимании, что, конечно, ни одна из этих стран, ни Украина, ни Грузия не получит такого быстрого трека на вступление в НАТО, поскольку очевидно, что ни та, ни другая страна к этому не готовы, и здесь Байден будет вынужден считаться с объективной реальностью. Сотрудничество, да, в том числе и военное, возможно. А поставки каких-то вооружений тоже вероятно, хотя Обама, насколько мы помним, так и не решился поставлять Украине летальные системы вооружений. Это сделал, кстати, Трамп. Поэтому как поступит Байден, пока сказать...
Исходя из бизнес-интереса.
Да. Ну, у Байдена nothing personal, как они говорят. Ничего личного, только бизнес. Но в ближнем зарубежье, конечно, американская активность будет расти. Возможно, даже и в Центральной Азии. Хотя Центральная Азия для американцев интересна лишь постольку, поскольку в Афганистане находится американские военные. Если США при Байдене уйдут из Афганистана, скорее всего, значение этого региона будет сокращаться в приоритетах американской внешней политики.
Но можно действовать ведь и иначе. Вот смотрите, сейчас заговорили о таком чуть ли не военно-политическом союзе между Украиной, Грузией и Молдовой. Да? Под покровительством, конечно, это будет западных стран. Выгодно создать такой союзик, скажем. Да? Уже было, кстати, заявлено в Киеве, что там будет главенствовать и задавать тон, конечно, Украина, как самая большая страна. Вы правы, очевидно, в арсенале у демократов гораздо больше и мягкой силы, и силы, направленной на создание таких организаций, которые нацелены, кстати, использование правительственных организаций, да, демократы давно и умело с ними работают. И, конечно, здесь надо быть внимательным к тому, что происходит. Но есть еще одна тема, которая прозвучала в выступлении Байдена, я имею в виду всю ту же его речь, обращенную к Госдепартаменту, о том, что дипломатия возвращается во внешнюю политику. Не знаю, как он это разделял одно от другого, но понятно, о чем идет речь. Мы возвращаемся к традиционной политике США о восстановлении союзов. Ну, мы знаем, что Трамп действительно по части трансатлантической солидарности нанес ей несколько очень мощных ударов. И в этом контексте Байден, как вот сказали, надо выглядеть другим, он выглядит человеком, который возвращает Америку к прежним союзам. Кстати, это касается не только Европы, да, это касается и Тихоокеанского региона, и Азии. Насколько он будет здесь успешен? Потому что мир немножко поменялся, да, во время Трампа. Да, мир стал, может быть, более национально-эгоистичным, и теперь любой союз как бы взвешивается на весах национального интереса гораздо больше, чем это было, ну, хотя бы даже 3-4 года назад. А вот насколько удастся Байдену восстановить то, что было, ну, скажем так, разрушено, да, или подверглось эрозии?
Вы знаете, мы пока не знаем, что именно Байден складывает в понятие восстановление союзов и возвращение к многосторонности.
Но одно он сказал, про что из Германии мы не уйдем.
Ну, да. Из Германии, я думаю, и Трамп бы до конца не ушел при всех своих несколько эпатажных заявлениях. Вообще, если уж говорить о Европе, то Трамп действительно нанес ущерб трансатлантическому единству, но ущерб этот был связан прежде всего с его заявлениями. Это декларативный уровень, который тоже имеет значение, но если посмотреть, например, на реальные действия Соединенных Штатов в годы администрации Трампа в рамках НАТО, то, в общем, политика Трампа мало отличалась от политики Обамы. Трамп тоже выполнял американские обязательства, укреплял восточный фланг, вел работу по размещению систем противоракетной обороны на территории Румынии и Польши. То есть сказать, что Трамп разрушил НАТО или пытался разрушить НАТО в практическом смысле этого слова, было бы неправильно. Это, конечно, некоторое преувеличение. Но
я хотел бы акценты расставить немножко.
Да, ну, акценты,
в том числе финансовые.
Да, финансовые, но это, кстати, тоже будет продолжено. То есть Байден будет настаивать на увеличении финансового вклада европейских партнеров США по НАТО. Партнеры будут сопротивляться, будут доказывать, что они делают и так много для общего дела. И, конечно, это тоже останется сложным моментом в отношениях между Европой и Соединенными Штатами. Но вот если говорить о мире, действительно, никто Соединенные Штаты ждать не будет. Давайте вот посмотрим на то, что произошло в последние месяцы. Вот буквально два примера. В ноябре прошлого года во Вьетнаме подписывается многостороннее соглашение о создании всеобъемлющего регионального экономического партнерства в Азии. 15 стран, там, по-моему, 2,2 миллиарда людей, там треть мирового ВВП, и это фактически создается крупнейшая в мире зона свободной торговли. У них не получилось втянуть туда Индию, пока не получилось, хотя, может быть, еще и получится, но Америку там никто не ждет. То есть азиатские страны, причем любопытно, там и союзники Соединенных Штатов, это Япония, Корея, там и противники Соединенных Штатов, Китай, там страны АСЕАН, там Австралия, Новая Зеландия. То есть это большое дело, которое пошло уже мимо Соединенных Штатов. Другой пример. Буквально накануне Нового года, по-моему, 30 декабря, было согласовано инвестиционное соглашение между Китаем и Европейским Союзом. Очень долго над ним работали. Прежде всего, конечно, надо отдать должное канцлеру Германии Меркель, которая вложила очень много сил и энергии, но договорились. Сейчас предстоит процедура согласования этого соглашения в отдельных странах, членах Евросоюза, и потом ратификация в Европарламент, но, тем не менее, соглашение сложилось. Никто не стал ждать, когда Байден придет в Белый дом и когда Байден даст добро на подписание такого документа. Поэтому мне кажется, что, к сожалению, для Соединенных Штатов у Байдена существует немножко устаревшее представление о многосторонности. То есть мне кажется, что он представляет себя примерно так.
Подотстал, по-моему.
Да, да, что вот такой длинный переговорный стол.
И все ждут.
Да, за ним сидят там в основном демократические лидеры. Где-то там немножко сбоку боязливо жмутся к друг другу автократы, Путин, Си Цзиньпин, там, Эрдоган. Здесь же руководители международных организаций. Вот обсуждается какой-то важный вопрос. На председательском месте, конечно, находится американский президент. Вот все спорят, доказывают друг другу, убеждают друг друга. Председатель внимательно слушает, задает уточняющие вопросы, делает так, чтобы точка зрения каждого была высказана. Потом он принимает решение с учетом всех высказанных мнений, и довольные участники разъезжаются по своим столицам выполнять то, о чем договорились. Вот если такое видение существует в Белом доме...
Ну, судя по всему, да.
Судя по всему, да. То тогда, конечно, Байден будет разочарован, поскольку действительно многое изменилось необратимо, и многое продолжает меняться. Вот одно из последствий нынешнего кризиса состоит в том, что большинство экономистов сейчас существенно пересмотрели свои прогнозы относительно того времени, времени, когда Китай окончательно обгонит Соединенные Штаты как главная сила мировой экономики. Вот раньше считалось, что это произойдет где-то в середине 30-х годов, 34-м, 35-м. Если все нынешние тенденции продолжатся, то где-то вот к середине 30-х годов Китай выходит на первое место в мировой экономике не только по покупательной способности, но и по формальным показателям. А вот после того, как Китай относительно удачно справился с пандемией, а Соединенные Штаты, напротив, крайне неудачно по любым стандартам выступили в прошлом году, эти даты начинают пересматриваться. Сейчас существует относительный консенсус, хотя, конечно, точки зрения есть разные, что вот такая смена лидера в мировой экономике произойдет примерно в 2028 году. То есть на 7-8 лет сдвигаются вот эти сроки, и, конечно, это означает, что в этом мире будут другие правила. Другие правила, к которым Соединенным Штатам придется приспосабливаться.
Визави с миром.
Ну, вот как раз Китаю немало было уделено внимание, да, недавно в выступлениях и президента, который тоже обозначил, что сотрудничество будет, но все будет очень жестко из позиции сил. У нас есть вопрос, кстати, нашего слушателя, вот я его, наверное, просто озвучу. О американо-китайских отношениях. Как можно прогнозировать линию Байдена в отношении Китая? Вопрос. Только что госсекретарь Блинкен отметил, что Трамп придерживался верного подхода к политике в отношении Китая. Значит, Байден не намерен серьезно менять подходы к отношениям с Пекином. Это вопрос слушателя. Блинкен выразился странно. США, мол, должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы вне зависимости от того, будут ли эти отношения базироваться на принципе противостояния, конкуренции или сотрудничества. То есть, все и сразу, как-то путанно, пишет наш слушатель. Ну, действительно, немного противоречиво, хотя на самом деле, если говорить о новизне такого подхода, то она совершенно не нова. Она выглядит несколько новой на фоне предыдущей политики Трампа, правда ведь? Так что это означает? Что мы будем наблюдать и дальше? Торговые войны, вот такие жесткие тарифные войны? Или все-таки все вернется на круги своя, как это было до Трампа?
Как это было до Трампа, уже не будет, это понятно. Но мне кажется, что действительно Китай – страна большая, американо-китайские отношения очень сложные, многогранные, поэтому там действительно будет все. Там
и взаимозависимые.
И взаимозависимые. Там будет и сотрудничество, и конкуренция, и прямая конфронтация. Но вот если попытаться так очень кратко эти отношения проанализировать, мне кажется, что, конечно, полноценной торговой войны обе стороны постараются избежать. Собственно, и Трамп, как вы знаете, вел переговоры с Китаем, и если бы не пандемия, то я думаю, что сейчас бы уже было бы полноценное торговое соглашение, где Китай бы пошел на большие уступки, чем Соединенные Штаты. Думаю, что Байден продолжит эту линию, он будет выкручивать руки китайским лидерам и добиваться выгодного для США торгового соглашения. Вероятно, такое соглашение будет подписано, и я думаю, что даже, возможно, уже в этом году. Но это не будет означать прекращение соревнования. Американо-китайское соревнование будет перемещаться больше в сферу, как мне кажется, гонки технологий. То есть, вот когда речь заходит о искусственном интеллекте, информационно-коммуникационных сетях нового поколения, когда речь идет о биотехнологии, вот здесь война будет очень ожесточенной, и она будет вестись еще очень долго. Конечно, между Соединенными Штатами и Китаем сохранятся очень серьезные расхождения по геополитическим вопросам. Возможны конфликтные ситуации в Тайваньском проливе.
Южно-Китайское море.
Да, Южно-Китайское море. Да, может быть, даже...
Остается зона конфронтации.
Да, даже, может быть, и в районе Корейского полуострова.
Сейчас французы даже продемонстрировали этот проход по нейтральным водам, что мы тоже за то, чтобы международный, как они понимают, законодательство морское сохранялось, свобода.
Но это, мне кажется, неизбежно. И, конечно, гонка вооружений, особенно военно-морских вооружений, между Китаем и Соединенными Штатами будет продолжаться. Соединенные Штаты будут пытаться втянуть в свою антикитайскую политику Индию и другие азиатские страны, поэтому такие проекты, как, скажем, Квад, четырехстороннее партнерство США, Индии, Австралии, Японии, тоже будет педалироваться. И при этом, как и в случае с Россией, Байден будет делать акценты на права человека. То есть он будет стараться использовать болевые точки Китая, Гонконг, Синьцзян, Тибет, преследование инакомыслия, религиозные меньшинства, их права. Я думаю, что здесь Байден будет вести себя гораздо более активно, чем Трамп, которому, в общем, это все было мало интересно. Поэтому с Китаем отношения будут сложные, стилистически они могут улучшиться. У Байдена довольно хорошая китайская команда у него в Белом доме. Они, конечно, будут избегать каких-то таких эпатажных заявлений в стиле Трампа, каких-то ультиматумов.
Но спать будет жестко,
Китай. Да, но при этом, повторяю, поскольку соотношение сил меняется, и оно будет меняться и дальше, по всей видимости, какой-то договоренности, какой-то перезагрузки американо-китайских отношений ожидать очень трудно.
Чай Америки не будет?
Я думаю, что нет, и вот G2 тоже не будет. Другое дело, что вот эта биполярность, она может стать более жесткой или более мягкой. Mm-hmm. Никто в этой биполярности в мире не заинтересован. Поэтому, конечно, возобновление вот этой модели советско-американской, 21
век... Китайско-американской.
Да, китайско-американской, не произойдет. Ну, да.
Но вот Си Цзиньпинь в разговоре с Байденом телефонным так обозначил конфронтацию Китая и Соединенные Штаты, является катастрофой для обеих этих стран и для всего мира. Но да, без последствий для всего мира. Это, конечно, может быть и привлечение в его устах, понятное дело. Но действительно это не пройдет бесследно ведь, да, для судьб глобальных конфронтаций таких гигантов. Я хотел бы вот в связи с этим вернуть вас к теме трансатлантической солидарности, которой, как вы справедливо, на мой взгляд, сказали, был нанесен такой существенный ущерб. Вот здесь что будет? Европа как бы найдет общий язык гораздо больше, да, с Байденом, судя по всему, чем с Трампом. Но вот есть тема Северного потока, да, 2, и другие вопросы. Нет ли такой же иллюзии у Вашингтона, у Белого дома, что Европа опять бросится в объятия и будет всячески приветствовать возвращение такого плотного сотрудничества?
Мне кажется, что иллюзии существуют с обеих сторон. Конечно, в Европе очень надеялись, что Байден победит, и очень рады тому, что к власти в Белом доме пришел человек старой закалки, человек, который всегда был убежденным сторонником трансатлантического партнерства. Но, конечно, обе стороны ждут определенные разочарования. Во-первых, все-таки остается нерешенным вопрос торгового соглашения.
И там все так просто.
Там совсем не просто. Ну, например, американцы настаивают на том, чтобы зона свободной торговли в Северной Атлантике включала бы в себя сельское хозяйство. А европейцы, как мы знаем, активно субсидируют свой аграрный сектор.
Это смерть для аграрного сектора
Европы.
Абсолютно. И так-то там полно проблем.
Да, это очень большой удар. Американцы пытаются...
А еще и ГМО, да?
Да, и ГМО. Да, вообще очень разные стандарты, разные подходы. Американцы пытаются обложить серьезными тарифами машиностроительный экспорт Евросоюза, особенно автомобильной промышленности из Германии.
Хлеб насущный, да.
Да, и это, конечно, для немцев это очень серьезный удар.
То есть не все будет так гладко даже.
Нет, это будет...
На путях восстановления этого сотрудничества.
Это будет трудно. При этом, конечно, я думаю, что хотя в Европе рады приходы Байдена, но в Европе осадочек остался. То есть, ну хорошо, сегодня Байден, а через 4 года вернется Трамп. Или не Трамп, а какой-то его сторонник.
А еще Британия отделилась. Это уже не та Европа, да? Не та ЕС. Ну что ж, мы вернемся еще к теме Европы. Наше время для сегодняшней беседы уже подходит к концу. Я напоминаю, гость нашей программы Андрей Вадимович Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо. Мы продолжим эту беседу очень скоро.
Вы слушаете программу «Визави с миром».